Александр Шмаков, и такое бывает. Часть 1. Звон осколков. Вроде этому дню суждено было стать обычным. 7 утра. Среда. Болела голова. Та самая частая утренняя боль, не острая, а тупая, будто кто-то вставил под череп ватный диск и намочил его свинцом. И свинец этот медленно растекался по затылку, оттягивая голову к земле. Сын Илья, 11 лет, возился в прихожей, искал носки и не хотел одевать школьную одежду, потому что она была ему узка в плечах, а он стеснялся этой узости, как более старшие стесняются первой бороды. Дочь Соня, 13 лет, стояла перед зеркалом и ненавидела весь мир, потому что мир не желал понимать, как важно, чтобы волосы легли сегодня иначе, чем вчера. Алина заварила кофе, но пить не стала. Тошнило, и запах молотых зерен теперь казался ей запахом старого железа. В холодильнике еще что-то оставалось, но яйца кончились. Муж, Алексей, уже ушел. Она даже не помнила, чмокнул ли он ее на прощание, как обычно, или просто скрипнула дверь. В последнее время он был как тень, скользкая, убегающая. Она видела его спину чаще, чем лицо. Архитектор. Проекты. Она привыкла его оправдывать, у него сложная работа, он устает. Ведь она сама была простым методистом в центре образования. Бумажная пыль, отчеты и начальница Нина Павловна, вечная как гранит, вросшая в свое кресло корнями, которые никто не видел, но все чувствовали. Все произошло случайно. Проходя мимо стола Алексея, чтобы закрыть форточку, она задела локтем его забытый телефон. Телефон дрогнул, и на экране загорелось уведомление, будто кто-то дразнил ее изнутри стекла. Слова ворвались в ее мир не как нож в масло, а как гвоздь, который забивают в живое дерево. Дерево стонет, но не может вырвать гвоздь. «Малыш, ты сводишь меня с ума. Когда увидимся? Твой столик ждет». Прочитала. Перечитала еще. Буквы не складывались в смысл, они были как осколки битой посуды, которые невозможно склеить, потому что каждый осколок режет пальцы. А потом сложились. «Твой столик». Она вспомнила этот столик у окна, в итальянском ресторане, где скатерть была белой, а свеча дрожала и отбрасывала тени на его лицо. Где она, в своем лучшем платье, которое теперь висело в шкафу и пахло нафталином, смотрела в глаза Алексею и верила, что жизнь будет вечной сказкой. Ее столик. Их столик. Теперь он принадлежал другой. Что-то внутри не разбилось со звоном, как стекло. Нет. Оно хлюпнуло. Мокро, противно, как будто в груди лопнул мешок с черной ледяной жижей. И жижа эта растеклась по ребрам, заливая легкие, мешая дышать. Земля ушла из-под ног, но стены почему-то остались. Они стояли, равнодушные, как свидетели, которым нет дела до ее горя. Она механически села в его кресло. Кресло помнило его тело, оно прогнулось именно там, где сидел он, и Алина чувствовала эту ямку, как чувствует чужую постель. Вдохнула. Пахло его одеколоном, привычным, родным, тем самым, который она дарила ему на Новый год. И точно, чужими духами. Сладкими, приторными, как ириски, которые она в детстве ненавидела. Они липли к зубам, и от них оставался противный, искусственный привкус. Желудок скрутило, и она прижала ладонь к животу, будто это сняло бы боль. Весь день была как зомби. Не живой человек, а механизм, который печатает отчеты не глядя, отвечает на вопросы не слыша, кивает, когда нужно сказать «да», и молчит, когда нужно сказать «нет». Внутри была налитая тяжесть, липкая, как паутина, которая обволакивала легкие, сжимала сердце, и каждый вдох давался с трудом, будто она вдыхала не воздух, а влажную вату. Домой не хотелось. Дом теперь был не домом, а местом, где ее ждало что-то гадкое. Но она пришла, купив, как обычно, продукты по дороге. Его еще не было. Она накормила и уложила детей. Илья долго не засыпал, ворочался, и она гладила его по голове, чувствуя, как ее пальцы дрожат, а сын думал, что это от усталости. Потом пришел он. Молча. Снял плащ, повесил на крючок. Крючок скрипнул, как живой, и этот скрип показался Алине предвестником чего-то неотвратимого. Он прошел к ней на кухню, где она по привычке готовила еду на завтра, сел, не глядя на нее. Она собралась с силами, которых почти не осталось, и спросила незнакомым голосом. Голос был тонкий, чужой, будто говорила не она, а кто-то другой, сидевший у нее внутри. «Лёш, у тебя кто-то есть?» Тишина. Она длилась вечность, такую долгую, что можно было бы прожить еще одну жизнь. Он побледнел. Этот цвет его лица, серый, землистый, она запомнит навсегда. Цвет пепла, в который превращается все живое, когда его сжигают изнутри. Он сжал кулаки так, что побелели костяшки, и костяшки эти торчали, как острые камни, из-под тонкой кожи. И выдохнул одно слово: «Прости».